ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Доброе утро, Крым, в эфире радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Я благодарю моего коллегу Андрея Гевко за актуальные и важные новости. Мы продолжим наш эфир обсуждением центральной темы нашей программы. Поговорим о ситуации с водоснабжением в Крыму. Не далее, как месяц назад мы обращались к этой теме после того, как в Крыму выпало аномальное количество осадков. Тогда же крымские чиновники объявили, что есть в связи с потопами и хорошие новости. Говорили о том, что новых запасов воды Крыму хватит на год, а например, российский вице-премьер Марат Хуснуллин дал прогноз еще оптимистичнее. По итогам крымских паводков он утверждал, что воды Крыму хватит на 2 года. Специалисты по долгосрочному прогнозированию метеорологической обстановки обращали в наших эфирах внимание на то, что Крым находится в засушливом периоде, и аномальные единовременные осадки помогут в какой-то степени наполнить водохранилища, но о том, что водный кризис миновал, говорить пока не приходится. И вот буквально на накануне, 11 августа, в эфире радио «Крым Реалии» член межправительственной группы экспертов по изменению климата Светлана Краковская рассказала, что непогода с большим количеством осадков в Крыму является проявлением климатических глобальных изменений, которые в будущем будут только прогрессировать. По ее словам, погодные колебания в Крыму от засухи до потопов будут продолжаться из года в год и станут более частым явлением. Цитата. «Региональные проявления глобального изменения климата проявляются в том, что погода начинает все дальше отклоняться от средних значений. Поэтому действительно даже в один год может быть такое, что будет и засушливый период, а затем будет выпадать период ливней и смывать урожаи, способствовать сдвигам почвы. Поэтому, к сожалению, с повышением глобального уровня потепления вероятность возникновения таких явлений будет только увеличиваться», пояснила Краковская. То, что Крым не выходит из засушливого периода, косвенно подтверждает и публикации крымских средств массовой информации. Несмотря на летние дожди, кстати, как уже говорили в выпуске новостей, на сегодня в Крыму объявлено штормовое предупреждение, и по прогнозам синоптиков непогода может продлиться до 3 суток. Вот несмотря на это, объемы крымских водохранилищ снижаются. За прошедший месяц запасы крымских водохранилищ естественного стока уменьшились на 4,6 миллиона кубометров. Суммарный объем 14 водоемов на начало августа составил 86 миллионов кубометров. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на подконтрольный России Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации Крыма. При этом запасы некоторых водохранилищ за месяц все равно существенно увеличились, пишет издание. Так, питающие столицу Крыма, Симферопольское и Партизанское водохранилища приросли на половину и почти 1,5 миллиона кубометров соответственно. Таким образом, первое к началу августа оказалось наполненным на треть, второе чуть более чем на половину. А Янское водохранилище по-прежнему остается наполненным практически полностью. Подробнее о том, как меняется ситуация в Крыму, как меняется наполненность крымских водохранилищ, мы поговорим с Сергеем Гапоном, гис-специалистом Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, по вашим наблюдениям, как меняется ситуация в крымских водохранилищах? Мы подготовили несколько слайдов. Это графики с сайта Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Да, мы сейчас покажем, как выглядят эти графики по ряду крымских водохранилищ. А вы, пожалуйста, расскажите о том, как меняется ситуация.
Да, вы все правильно сказали. Со второй половины июля наполненность водохранилища не сильно меняется. По некоторым водохранилищам идет незначительное уменьшение уровня воды. И лишь по ряду водохранилищ тоже незначительное, но увеличение. Наибольший скачок произошел как раз-таки за июнь, первую половину июля, когда за несколько недель площади водохранилищ увеличивались на 25-30%, и это было самое большое наполнение за последние 1,5 года. И тогда и наполнилось Черновесинское водохранилище, тогда за 50% перевалил уровень по наполненности Симферопольского водохранилища, тогда подошел к уровню 100%, к своему нормальному уровню Белогорское водохранилище, и практически на 100% наполнились все водохранилища, которые находятся в Крымских горах. За последние же 2-3 недели динамика как позитивная, так и негативная очень минимальна, и все вот тот уровень, который был достигнут ко второй половине июля, приблизительно так он и остается. То есть те атмосферные осадки, которые выпадают не в интенсивном, не в ливневом характере, ситуацию практически не меняют. Почему уровень водохранилища по некоторым водохранилищам падает? Потому что просто лето и идет интенсивное испарение. И вот этот вот баланс сейчас находится практически в равновесии, когда то количество осадков, которое приходит, оно нивелируется тем количеством испарившейся воды, которая происходит с зеркал водохранилища.
Еще раз, будьте добры, я попрошу вас конкретно обозначить те водохранилища, вот по которым либо притока нет, либо в которых уровень воды снижается.
Уровень воды, он и снижается, и увеличивается в очень незначительном количестве, uh-huh. практически для всех водохранилищ. Вот возьмем Чернореченское водохранилище. За последние 3 недели практически не изменился уровень. Также по Симферопольскому водохранилищу, по Белогорскому водохранилищу. Эти все колебания, они в пределах нескольких процентов от объема самого водохранилища. То есть здесь нет какой-то конкретной закономерности, где можно сказать, что водохранилища, приуроченные к одному ареалу, точно увеличиваются, к другому точно уменьшаются. Потому что из того же Белогорского водохранилища идет переброс в то же Тайганское водохранилище, в то же Тайганское, да, водохранилище, и поэтому его уровень не увеличивается, несмотря на то, что атмосферных осадков в районе Белогорского водохранилища выпадает достаточное количество. И Севастополь, Чернореченское водохранилище, которое питает город Севастополь, увеличивается, ну, где-то 2% за последние 3 недели. Это все остаточный эффект от атмосферных осадков, которые выпадали еще в июле месяце, идет накопление по стоку. Симферопольское водохранилище увеличивается тоже 3% за последние 3 недели.
Российский глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что Крыму больше не грозит дефицит воды даже при отсутствии осадков. Это он сказал крымским средствам массовой информации 10 августа, говоря о планах строительства 2 новых водохранилищ в Крыму рядом с Симферополем и Алуштой. По информации Сергея Аксенова, в Алуште хотят обустроить дополнительное водохранилище на 8 миллионов кубометров, рядом с Симферополем на 15 миллионов кубометров. Вместе с этим он сообщил, что уже начата подготовка технической документации, необходимой для строительства установки по опреснению морской воды в Ялте. Но это все проекты, и вот о проектах мы поговорим немного далее, а сейчас ваше мнение интересно. Действительно, разделяете ли вы оптимизм Сергея Аксенова? Грозит ли Крыму дефицит пресной воды или нет?
Крым очень сильно зависит от неустойчивых природных условий и, в частности, от выпадения атмосферных осадков. И никто сказать не может, когда наступит следующий засушливый период, он может наступить уже буквально со следующего дня. И это не преувеличение. Так что с уверенностью, даже с небольшой уверенностью, нельзя сказать, что не будет больше недостачи воды в Крыму, и наоборот. Если будет выпадать небольшой уровень атмосферных осадков на протяжении оставшегося периода, то еще часть лета и первая половина осени, если она будет достаточно засушливой и жаркой, может привести к тому, что практически по всем водохранилищам уровень воды достаточно сильно и быстро упадет. И новые водохранилища в таком случае действительно являются самым простым решением, потому что вода из скважин с каждым днем все сильнее исчерпывается, ее просто становится все меньше и меньше. А дополнительные резервы будут нужны в любом случае. Единственная проблема, опять-таки, сейчас Симферопольское водохранилище наполнено немногим больше, чем на 50%. Воды не хватает для существующего резервуара. Если добавить примерно в том же месте, это оно рядом планируется, строить новое водохранилище, насколько процентов оно будет заполнено при таких условиях, тоже большой вопрос. Так как существующие резервы, несмотря на то, что выпадали осадки и прирост воды был самым большим за последние 1.5 года, такие водохранилища, как Симферопольское, не наполняются на 100% уже очень-очень давно.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Сергей Гапон, гис-специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Мы продолжаем наш эфир. 8 800 10 06 926 по этому номеру телефона. К нам можно дозвониться в студию, если вы слышите нас в Крыму. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материковой части Украины. Напомню, что тема нашей беседы сегодня — это ситуация с водоснабжением в Крыму. Поговорили, обсудили мы, как меняется уровень воды в крымских водохранилищах, как по данным подконтрольных России крымских властей, так и по наблюдениям Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Если вам есть что добавить к этой информации, если вы хотите поделиться наблюдениями или той информацией, которая у вас есть, и вы хотели бы, чтобы она прозвучала в нашем эфире, пишите нам, звоните нам. Я напомню, что мы ведем видеотрансляцию на страницах Крым Реалии в Facebook и YouTube в видеоформате. Мы там вещаем и внимательно стараемся читать все, что вы нам пишете, все ваши комментарии, которые вы оставляете в чатах под этими трансляциями. Еще раз напомню, что если мы вдруг что-то упустили, да, не заметили ваши комментарии, вы можете взять ситуацию в свои руки и дозвониться к нам. 8 800 10 06 926. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас в Крыму и соседней России. Звонки на этот номер бесплатные. 044 490 2905. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Пишите нам в комментариях. Мы продолжим эфир буквально через несколько секунд. Итак, мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Еще раз напоминаю, как можно принять участие в нашей программе. Если вы слышите нас в Крыму или в соседней России, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Также я напоминаю, что мы читаем все, что пишете вы в чатах под нашими трансляциями. Стараемся читать самые актуальные и конструктивные комментарии, конечно же, если они касаются темы программы. К сожалению, не часто это бывает, но все-таки я напоминаю, да, что тема нашей программы – это ситуация с водоснабжением в Крыму. Отслеживаем мы ее внимательно. Внимательно отслеживаем, да, наверное, с того момента, как был перекрыт Северо-Крымский канал, по которым поставлялось в Крым порядка 85% от потребностей полуострова в пресной воде. Еще более внимательно мы следим с августа минувшего года, когда Симферополь был переведен на достаточно жесткий график подачи воды, когда эти графики начали расползаться по всему Крыму. И продолжаем мы следить за этой темой внимательно, да, несмотря на то, что в мае этого года, например, в Симферополе сняли, отменили график подачи воды, а вот аномальные осадки, как мы уже говорили, они каким-то образом все-таки восполнили, да, хоть и не во всех водохранилищах Крыма, но все-таки повысили объемы запасов воды. Но наличие воды, оно еще не гарантирует ее доставку потребителям. Если внимательно изучить сайты и социальные сети предприятия «Вода Крыма», можно обнаружить, что львиная доля сообщений об отключениях водоснабжения из-за аварий на коммуникациях. Мы ведем эту беседу 12 августа, и вот последние события в Симферополе и вокруг него. Из-за аварий на сетях холодного водоснабжения часть Симферополя в среду, 11 августа, осталась без воды. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города. Так, с утра ограничено водоснабжение симферопольских улиц Ростовская, Малосадовая, Стевена, Центральная переулка, водосборные и прилегающих улиц и переулков. Ориентировочное время устранения аварий не сообщалось. Кроме того, накануне вечером произошла аварийная ситуация на сетях в селе Константиновка, в связи с чем водоснабжение данного села также ограничено. Еще одна авария произошла на улице Тарабукина. Однако ремонтные работы здесь запланированы на 13 августа. Предприятие «Вода Крыма» предупреждает, что на период проведения этих ремонтных работ в течение суток не будет воды на улицах Беспалова, Гончарова, Ломоносова, Генерала Родионова, Лескова, Радищева, проспекте Вернадского, Рылеева, Пирогова, улице Мира, Хохлова, Перовской, Лазурной, Родниковой, на Ялтинском шоссе, Щаденко, переулке Морском и прочих, а также в селах Заречное, Лозовое, Андрусово, Пионерское, Доброе, Кирпичное. Жителям и гостям полуострова рекомендуют заблаговременно запастись водой. Но вот зато графиков нет. О происходящем в Крыму мы поговорим с Николаем Парицким, бывшим министром жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым. Николай Николаевич, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, зачитал я, да, последнюю сводку с фронтов, значит, симферопольских, да, предприятия «Вода Крыма». Насколько можно назвать такую ситуацию характерной для Симферополя? Бывало ли так часто, что значительная часть города отключается? Причем это происходит действительно с очень большой частотой.
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что таких больших остановок подачи воды в Крыму, в Симферополе конкретно, в Симферополе не было. Были порывы, но давайте еще говорить о том, что если действительно раньше у нас поток воды шел с одного, будем резервуара говорить, распределялся, ну, образно говорю, распределялся по всему городу, то сейчас, учитывая то, что и источниками воды являются и подземные скважины, и наливные водохранилища. Естественно, я так думаю, что никто конкретно не пересчитывал ни гидравлику, ни расчеты, ни насосные станции дополнительные, ничего. Плюс ко всему, давайте не забывать, и мы с вами неоднократно говорили и делали на это упор, что состояние сетей города действительно, ну, оно угрожающее. Оно было угрожающее и до оккупации, оно угрожающее, я так понимаю, продолжается и сейчас. Хотя, насколько я знаю, производятся очень большие объемы работ по замене сетей. И плюс ко всему, не забывайте о том, что мы неоднократно тоже об этом говорили, очень большое строительство жилищное ведется в самом Симферополе. И, естественно, я так понимаю, технические условия нормально, никто не просчитывает по строительству этих новых жилых микрорайонов. Ну, вот эта вот ситуация такая.
Я бы хотел напомнить, да, к той информации, которую вы озвучили, что на пике водного кризиса, когда Симферополь практически полностью был переведен на водоснабжение за счет подземных источников, к сожалению, мы не знаем, как обстоит ситуация точно сейчас, потому что не проводятся оперативные штабы после стабилизации ситуации с водоснабжением в Крыму, и практически на каждом заседании штаба Владимир Баженов, который тогда возглавлял предприятие «Вода Крыма», о новых авариях, да, когда дают новое воду с нового направления, и сразу же происходят массовые аварии на сетях. То есть насколько сильным может быть вот этот фактор разбалансировки работы сетей инженерных коммуникаций в том, что происходит сейчас, в том, что мы видим, что значительная часть Симферополя остается без воды, ну, достаточно регулярно?
Это очень сильно может влиять на стабильность подачи воды. Еще раз говорю, о том, что мы говорили, опять-таки, с вами неоднократно. Я не знаю, не владею информацией. Пока там был специалист Владимир Баженов, я его уважаю, как бы жизнь не сложилась дальше. Но без расчета новой, первого, генеральный план развития Симферополя, раз. Под него делаются расчеты гидравлических схем, как теплоснабжения, так и водоснабжения. Я сомневаюсь, что это делается оккупационной властью. Или делается, но не в полном объеме, или же привлекаются специалисты, которые не владеют ситуацией по Крыму. И это очень сильно будет влиять в дальнейшем. Ну и плюс-таки, опять повторюсь, это состояние сетей.
А вот что с этим состоянием сетей делать? Ну, постоянно же отчитывается предприятие «Вода Крыма» о каких-то точечных ремонтах, да, в разных городах. Ну, да. Полуострова это происходит?
Мы с вами говорили, буквально пару недель назад мы с вами говорили, выделяются очень колоссальные средства, как на сети, замену сетей водоснабжения, так и канализирование. Мы же с вами говорили о том, что, и, будем говорить, рассуждали и рекомендовали, что лучше поменять два километра общей водопроводной сети, допустим, основной магистрали, чем производить точечные ремонты. И ремонты, которые производят замена 5-10 метров, это не ремонт. Состояние сетей остается угрожающим как в Крыму, так и на всей Украине. К сожалению, на это сейчас мало обращают внимание. Или обращают внимание, но не из-за нехватки средств, чем не страдает сейчас Крым, который выделяется миллиарды рублей. Почему-то никто не хочет заниматься. Ну, это их право, как говорится.
Я в начале нашей программы упоминал о нескольких проектах, о которых упоминает также российский глава Крыма Сергей Аксенов. Речь идет о строительстве опреснительной установки в Ялте, и речь также идет о поисках воды под Азовским морем. В сентябре нас должны ознакомить с результатами проб той воды, которая была найдена, и с результатами разведки, какие объемы воды могут там содержаться. Но если эти объекты, давайте предположим, что они будут реализованы, предполагает ли это какую-то модернизацию, перепроектирование инженерных сетей для того, чтобы вода из этих объектов все-таки попала в крымские сети и дошла до потребителя?
Ну, я продолжаю оставаться на своей точке зрения касательно Ялты. Я не понимаю, какой опреснительной установки для Ялты, для большой Ялты, которая от Алушты и чуть ли не до Симферополя, до Севастополя, так называемая большая Ялта. Я знаю и продолжаю оставаться со своим мнением, что водохранилищ горных, которые есть в районе Ялты, достаточно для нормального обеспечения жителей Причерноморья, будем говорить так.
Так вот, а рядом с Алуштой хотят еще одно водохранилище на 8 миллионов кубометров построить?
Да не нужно этого делать. Ну, это опять-таки мое мнение. Если они считают, что им нужно закопать деньги, миллиарды, пожалуйста, пусть они строят. Изобильницкое водохранилище при полном его наполнении, при полной замене сетей, при рациональном использовании воды достаточно для того, чтобы обеспечить Алушту, Малореченское, весь этот район обеспечить водой. Я не понимаю, зачем издеваться над природой и создавать новые водохранилища, которые ни к чему не приведут. Учитывая усиление температуры, учитывая процент испарения из этих водохранилищ, лучше подумать о том, чем накрыть, опыт европейский, американский есть, накрыть эти водохранилища шарами для уменьшения испарения воды. Вот это будет действительно выход. Плюс полная замена сетей, а не аварийные ремонты. Вот это нормальный подход к уменьшению потерь воды.
Я видел публикации в крымских средствах массовой информации, где действительно предлагалось перенять опыт иностранный и, например, Симферопольское водохранилище покрыть слоем черных полиэтиленовых шаров, если я правильно говорю. Как вы думаете, действительно ли это поможет сохранить воду в Крыму? Действительно ли это серьезно снизит коэффициент испарения?
Снизит. На какой-то 10-15% это снизит испарение воды. И опять-таки повторюсь, наверное, в сотый раз мы с вами это обсуждаем, это полная замена сетей, это не текущие ремонты, это полная замена сетей, только тогда. Первое, это гидравлические расчеты, и второе, это полная замена сетей, только это приведет к рациональному экономному использованию воды. Надеяться на подземные источники, никто из специалистов, с которыми вы общаетесь, которые выступают у вас в эфире, никто не будет гарантировать стабильность подачи объемов и качества подземных источников. Я уже не говорю о Азовском море. Это просто прожект, который...
Ну вот на поиски воды под Азовским морем было выделено как минимум уже 370 миллионов рублей, а вот по поводу модернизации или даже строительства новых водопроводных сетей, вот здесь очень сложно предположить, сколько это может стоить. Может быть, у вас есть информация, какого порядка сумма, да, может здесь быть?
Давайте последовательно подходить к решению этих вопросов, если это интересно крымчанам или специалистам Крыма. До тех пор, пока Крым не получит нормального результата воды, в чем я сомневаюсь, это будет не питьевая вода, это техническая вода, нельзя говорить о дальнейших шагах принятия решений. Просто рассуждать можно. Это доочистка воды, это десятки, сотни километров основных водоводов, это строительство перекачивающих или подкачивающих насосных станций, которые будут поддерживать гидравлическое состояние сетей. Это опять-таки полная разводка после основного водовода, который будет идти по побережью, или как он будет идти на города. Это полная замена сетей в городах. Это сумасшедшее капиталовложение. Это не просто 20-30 миллиардов рублей. Это десятки миллиардов долларов для того, чтобы обеспечить это все сохранности, и которая приведет в итоге к экономному, рациональному использованию воды, которая сейчас есть.
Как вы думаете, найдутся такие деньги?
Да. Хотел бы еще раз заметить. Мы с вами неоднократно говорили, и специалисты, которые работали в Крыму, и сейчас, после оккупации Крыма, работает в Украине, неоднократно говорили, тех объемов воды в водохранилищах, которые существуют в Крыму, достаточно для нормального обеспечения жителей Крыма. Если, конечно, использовать это все на промышленность, использовать на сельское хозяйство, это будет просто катастрофа, это нерациональное использование. Это деньги, выброшенные на ветер, если можно так сказать.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Николай Парицкий, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым в 2010 и 2011 годах. Говорили мы о ситуации с водоснабжением в Крыму, говорили мы о том, как в Крыму меняются климатические условия и как с этими климатическими условиями коррелируется уровень запасов воды в крымских водохранилищах. Еще несколько новостей свежих с сайта Крым Реалии в продолжении нашего разговора, потому что говорили мы о том, что несмотря на засушливый период, на Крым периодически, да, обрушиваются аномальные осадки. И вот очередное штормовое предупреждение в Крыму, и уже зафиксированы были подтопления в Симферопольском районе. Да. Вот подконтрольной России глава администрации Ялты Янина Павленко призвала жителей и гостей города не выходить из дома в четверг 12 августа из-за штормового предупреждения. Об этом она написала у себя на странице Facebook. Я процитирую. «В центральных, южных и восточных районах Крыма ожидают очень сильные дожди, крупный град, шквал до 25 метров в секунду, возможны чрезвычайные ситуации, связанные с авариями на объектах энергетики и ЖКХ, сходы оползней, селевых потоков, просадка грунта и подтопление территорий. Кроме того, повреждения градом сельскохозяйственных угодий, кровель зданий и сооружений. Очень прошу воздержаться от прогулок по городу и морских. По возможности оставайтесь дома», призвала Янина Павленко. По ее словам, власти работают в режиме повышенной готовности. На утро должна собраться комиссия по чрезвычайным ситуациям. Как мы уже сообщали, по данным МЧС России, по Крыму под Симферополем затопило дома и автодорогу между селами Краснолесье и Доброе. И вот есть уточняющая информация. В Симферопольском районе подтопило 4 дома и 11 дворов. Об этом сообщила утром 12 августа, сообщили в управлении российского МЧС по Крыму. Я процитирую. В результате перенаполнения природного естественного водоема произошел сход воды на автодорогу между Краснолесьем и Добрым. В результате непогоды подтоплено 4 домовладения, 11 придомовых территорий. Вода сходит естественным путем. В настоящее время проводится обследование территории населенного пункта, сказано в сообщении. По данным ведомства, организована работа пункта временного размещения пострадавших от подтопления на базе гостиницы в селе Перевальное. Еще одна цитата. «В данный момент в нем размещено 6 человек, из них один ребенок. Для возможной эвакуации населения предусмотрено 12 автобусов администрации муниципального образования. Информации о пострадавших не поступало», добавили в МЧС. Здесь также отметили, что для мониторинга складывающейся обстановки выставлены 3 временных спасательных поста. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в Крыму. Следите за ней вместе с нами. На сайте Крым Реалии публикуются наиболее оперативные и проверенные новости о том, что происходит в Крыму и вокруг Крыма. Здесь я бы хотел напомнить важную информацию для наших радиослушателей. Крым Реалии запустили приложение для смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android. Установите приложение Крым Реалии, которое доступно на украинском, крымско-татарском и русском языках. Новости Крыма без цензуры и без блокировки. В этом приложении вы можете слушать и наши радио эфиры. Например, следующую тему нашей программы, которая начнется буквально через несколько секунд. Я напоминаю, что эту часть эфира для вас провел Сергей Макрушин. Итак, встречайте Андрея Гивко. Буквально через несколько секунд он появится в студии, и мы продолжим.
Крымское утро. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Возвращаемся в студию «Крым Реалии». Для вас снова работает Андрей Гивко. И в третьей части мы поговорим достаточно традиционно для наших третьих блоков. Поговорим о спорте, потому что о спорте говорить всегда интересно. Присоединяйтесь к нам. В рубрику тоже можно звонить 8 800 10 06 926 и 044 490 29 05. Поговорим сегодня о такой сдвоенной теме. Начнем с актуальных событий. Как уже говорили в новостях, Челси выиграл суперкубок УЕФА. Этот матч можно считать своеобразным открытием Еврокубкового сезона, хотя уже идут активно отборочные матчи и в Лигу чемпионов, и в Лигу конференции, и в Лигу Европы. Тем не менее, вот все-таки самым важным матчем для открытия считается суперкубок УЕФА. Челси этот матч выиграл. В первом тайме команда Томаса Тухеля забила. Достаточно долго держался счет, но во втором тайме игроки Вильярреала отыгрались и сели в достаточно такую серьезную оборону. В итоге матч пришлось решать, кто победит в серии пенальти. И вот в серии пенальти лучше оказался Челси. О том, как, собственно говоря, проходил матч, поговорим с нашим гостем Олегом Коммуняром, вице-президентом Федерации футбола Таврии. Олег, доброе утро, приветствую вас.
Доброе утро, Андрей. Доброе утро, Крым.
Собственно, вот начнем с матча за Суперкубок, а потом поговорим о более близком крымском футболе. Но, тем не менее, вот Суперкубок УЕФА, во всяком случае, у меня вчера при просмотре матча, особенно первые, наверное, полчаса, сложилось полное впечатление, что Челси выиграет, и более того, возможно, выиграет с достаточно крупным счетом, поскольку откровенно сидели на воротах Вильярреала. Знаю, что Унай Эмери, тренер Вильярреала, любит тактику игры от защиты, команда умеет терпеть, но тем не менее, как говорится, вот какое было впечатление у вас от игры?
Да, действительно, если можно взять, если рассматривать первый тайм, то первый тайм полностью доминировала Челси, и у меня тоже сложилось мнение, что счет может быть разгромен, и к концу первого тайма это может быть и 2-0, и 3-0. Хотя у Вильярреала были моменты, и момент, например, когда попали в перекладину и не забили. А что касается второго тайма, то его, скорее всего, можно занести в актив уже Вильярреалу. Вильярреал более-менее выровнял игру, насколько это можно было, сравняли счет и довели матч до овертаймов.
Вот, кстати, хочется поговорить о такой статистике матча, при том, что выиграл все-таки Челси в серии пенальти, и для тех, кто не знает, прорвал, скажем так, зачарованный круг. Трижды Челси играл до этого в финалах Суперкубка УЕФА, и будучи победителем и Лиги чемпионов, но и Лиги Европы, но вот, точнее, Кубка УЕФА, и ни разу не смог его выиграть. Тем не менее, вот, наконец-то Челси свой трофей первый в Суперкубке УЕФА взял. Что касается самого матча, скорее предпосылок, мне он чем-то напомнил матч, собственно, за сам финал Лиги чемпионов Челси-Манчестер-Сити, где как раз Челси был андердогом, и вот если в этой игре защищался в основном Вильярреал, то в матче с Манчестер-Сити на своих воротах сидел Челси и нашел свой момент, забил единственный гол, в итоге выиграл. Насколько можно провести параллели вот с финалом Лиги чемпионов, где Челси уже оказался в роли команды, которой нужно показывать атакующий футбол, но при этом немножко результат вышел иной. Олег, с нами на связи. Сорвалась связь, сейчас перезвоним. Скайп-связь не всегда стабильна. Я вам пока немножко расскажу о матче подробнее и прочитаю небольшую аналитику. Вот с сайта того же Football.ua. Челси и Вильярреал вообще принадлежат к участнику топовых стран. Англия и Испания – это топовые коллективы. И Унай Эмери принадлежал к числу ньюсмейкеров трансферного рынка, поскольку Вильярреал пытается усилиться в этом году, чтобы более удачно выступить в Лиге чемпионов. Мы об этом еще обязательно поговорим. Сейчас восстановили мы связь, и я напомню свой вопрос. Говорил о том, что Челси-Вильярреал чем-то напомнили матч за финал Лиги чемпионов Манчестер-Сити-Челси, где только теперь Челси оказался в роли Манчестер-Сити, команды на бумаге сильнейшей, которой нужно атаковать, а вот Вильярреал оказался в статусе андердога, который должен защищаться. Насколько Челси удалось не повторить, наверное, ошибки Манчестер-Сити в финале Лиги чемпионов?
Ну, тяжело, ну, на самом деле тяжело сравнивать эти матчи. Все-таки весовые категории Челси и Манчестер Сити примерно равны, а Вильяреал и Челси разные. Хотя мы видим, что сейчас много команд, которых, да, как принято называть, андердогами, играют и выигрывают. Так что как-то так. А то, что Челси удалось провести матч так, как они хотели, наверное, не до конца. Все-таки я думаю, что Челси хотели выиграть в основное время и не доводить это до серии пенальти, которая, в принципе, пришла для них довольно-таки нервно.
Вообще, тактический матч был очень интересный. Для тех, кто вчера его пропустил, я бы даже, наверное, рекомендовал его пересмотреть. Не сказать, что матч был с каким-то обилием голевых моментов, но так, для тех, кто любит такой тактический шахматный, можно сказать, футбол, то противостояние Томаса Тухеля и Унаи Эмери было само по себе очень интересным. По факту все решили две индивидуальные ошибки. В первом случае забыли накрыть Хакима Зиеха, который ворвался фактически в 11-метровую зону почти вторым темпом. Абсолютно простая атака, можно даже сказать, такая примитивная по-футбольному, проход по флангу, прострел, и на втором темпе игрок забивает. И точно так же забил Вильяреал, когда Рюдигер просто ошибся при выносе мяча, и Вильяреал этим воспользовался. Насколько вот тактически было интересно, как любителю футбола, смотреть этот матч?
Безусловно, этот матч очень полезное пособие для тех, кто хочет разбираться в тактике или нравится разбираться в тактике, потому что два тренера провели достаточно большую работу, подготовились к... Каждый тренер готовился к своему сопернику, и, как вы говорили, что не только Челси пыталась серию из трех поражений в Суперкубке прерывать, Унай Эмери тоже пытался прерывать эту серию, потому что он тоже три раза подряд не может выиграть Суперкубок УЕФА, хотя Лигу Европы выигрывал очень много раз.
Да, у Эмери рекордсмен по победам в Лиге Европы, у него их 4, если я не ошибаюсь, 3 с Севильей, одна вот с Вильяреалом, достаточно большой результат. Кроме того, Севилья, он еще выигрывал ее подряд, и это является пока что абсолютным рекордом в этом Еврокубке. Что касается, вот хочется поговорить о серии пенальти, поскольку серия пенальти это тоже интересно. Томас Тухель сделал, наверное, не самую обычную замену, так иногда делают тренеры, когда у них есть опция. Тем не менее, он вот оставил замену вратаря, как раз под серию пенальти вышел Кипа Аристобулага, вратарь, которого очень много критиковали за игру в рамке ворот, скажем так, не в серии пенальти. В регулярное время достаточно много у голкипера ошибок, особенно что касается выходов. Тем не менее, он неплохой пенальтист. Насколько вот этот вот момент был интересным и психологически, насколько важно для команды, насколько интересно менять вратаря прямо вот накануне серии пенальти?
Я думаю, что тренерский штаб, когда подготовился к этому матчу и проводил предсезонные сборы, они понимали, какой вратарь лучше всего справляется с пенальти. Плюс, скорее всего, это была домашняя заготовка, что если Челси дотягивая до серии пенальти, то они выпускают Кипу Аристобулагу. То есть вполне оправданно, но шаг достаточно интересен. Но я думаю, что в современном футболе мы будем такое встречать все чаще и чаще.
Ну вот еще из интересных моментов серии пенальти для тех, кто вчера пропустил матч. Так достаточно часто бывает. Казалось бы, топовые игроки не забивают пенальти. Вот вчера не забил ветеран, многолетний игрок, суперопытный Рауль Альбиоль. Он не забил как раз решающий пенальти. Заговорил его Кипа Аристобулага. Это, скажем так, определенная фишка вратаря. Он разговаривает с пробивающими пенальти для того, чтобы их дезориентировать. И вот как раз в итоге игрок пробил ровно в тот угол, в который вратарь и прыгал. Такая вот история с Суперкубком. Хочется поговорить еще немножко. У нас есть буквально 7 минут времени и о близких, точнее, к крымчанам близких событиях. Это крымский футбол. Таврия стартовала во второй лиге. Вторая лига уже достаточно активно играется в течение нескольких недель. После первых трех туров Таврия занимает третье место. У нее 5 очков, победы и 2 ничьи под руководством, напомним, нового тренера Сергея Пучкова. Олег, вам, как не только вице-президенту Федерации футбола Крыма, но и болельщику футбольного клуба Таврии, как можно оценить начало сезона сейчас, учитывая, что Таврия, в принципе, вроде и сыграла в 2 ничьи, а вроде и не сильно отстает от лидера своей группы?
Как вам сказать, Таврия, в принципе, продемонстрировала неплохой футбол в трех играх. Проблема в том, что... Ну, как не проблема, а фишка этого чемпионата в том, что Таврия считается фаворитом в этом сезоне. И, конечно же, все команды, кто-то ставит в автобус, кто-то играет очень серьезно от обороны. Иногда тяжело вскрыть эту оборону соперника. Ну и, конечно, нас подвело, что в двух матчах это с Херсоном, с Кристаллом и с Николаевым пропустили на последних минутах. Потому лидерство могло бы Таврия быть достаточно... Таврия могла бы уже быть лидером чемпионата после трех туров. Но ничего такого не произошло. В принципе, сезон дальше идет. Я думаю, что Таврию мы увидим на более высоких позициях. Главное всем сделать выводы из вот этих обидных ничьих и идти дальше. Я думаю, что сейчас тренер справится с этой задачей.
Вот как раз хочется поговорить и о психологии. Особенно последний матч с Николаевым. Тоже его смотрел. Таврия вообще вела 2-0. В итоге пропустила дважды. Причем второй гол команда пропустила, когда Николаев, соперник, уже играл в меньшинстве. Насколько, может быть, с прошлого сезона это было заметно? В свое время такая большая проблема была у киевского «Динамо». Пропускать на последних минутах не хватало команде психологии и концентрации. Вот на последних минутах доигрывать. Сейчас уже при новом тренере Мирча Луческу эта ситуация исправилась. Вот вчерашняя игра с Минаем «Динамо» выглядела в конце более чем уверенно. То есть видно было, что команда спокойно удерживает свой результат. У Таврии есть уже вот эта психология или пока что не хватает, и тоже на последних минутах команда где-то теряет концентрацию?
Я думаю, что да, есть нехватка некоторой психологии, но мне кажется, что Таврия эту проблему психологическую исправит в ближайшее время, и у нас не будет таких конфузов, потому что, в принципе, в клубе работают такие специалисты, которые могут в этом плане улучшить ситуацию.
Что касается главных конкурентов за выход в первую лигу, в прошлом году это были Кривбас и Запорожский Металлург. Кривбас в итоге поднялся по уровню, Запорожский Металлург остался в группе «Б». Если говорить о главном конкуренте, насколько он, по-вашему, усилился за предсезонные сборы и насколько серьезно он сможет составить Таврию конкуренцию за борьбу, вот за выход, собственно, в первую лигу?
Тут надо говорить не о одном конкуренте, а как минимум у Таврии сильные конкуренты. Это ФК Полтава, как мы видим, неплохая команда и достаточно хорошо играет и показывает результат. Металлург Запорожья традиционно играет хорошо и претендует тоже на повышение в классе. И, в принципе, у них все для этого есть. Николаев тот же, это очень так добротная команда, которая в прошлом году еще играла в первой лиге, вылетела не по спортивному принципу, а по финансам и сохранила часть состава. Тем более мы видим, что тренеры у Николаева достаточно опытные. Это бывший тренер Таврии Сергей Шевченко. Потому чемпионат будет в любом случае интересный, достаточно равный, потому что нету таких вот гипернакачанных команд, как в прошлом году мы видели, например, «Металлист». Потому будет в любом случае тяжело, но у нас тренер Сергей Пучков, в него верит руководство, в него верят болельщики. Это тренер, который добивался Таврии уже успехов. Потому будем смотреть. Будет интересно в любом случае. Но какого-то одного конкурента за выход пока выделить достаточно тяжело, потому что те команды, которые я назвал, они достаточно хорошо играют и тоже достойны повышения в классе. Вопрос, захотят ли они по ходу сезона, это уже второй. Но пока так.
Еще один вопрос, как раз последний у нас буквально минута остается. Хочется поговорить о том, что этот чемпионат несколько отличается от предыдущего. Заявилось очень много команд. Многие команды перешли из аматорских лиг, заявились во вторую лигу. Есть среди них и достаточно амбициозные проекты. Часть из них играет, правда, в группе А. Но есть и те, кто попали в группу Б, там, где Таврия. Вот такое большое количество молодых команд. Это для Таврии скорее плюс или минус для будущего и для возможного команды в борьбе за выход в первую лигу?
Ну, я не знаю, насколько это плюс для Таврии, но это однозначно плюс для украинского футбола. Он немножко оживает, Команды начинают заявляться, хотеть заявиться даже во вторую лигу. Вот мы видим новые команды, как Скорук и Сумы, которые вышли во вторую лигу, Тростянеть.
Вовчанск, с которым Таврия будет играть, да, в следующем туре.
Вовчанск, потому интересно, что эти команды, я думаю, что они заявляются не просто так, чтобы подбывать номер, и тоже будут стараться занять места как выше, потому чемпионат в любом случае будет интересен. Но опять же, они будут готовиться на Таврию, отобрать у нее, готовиться на Таврию, чтобы отобрать у нее очки, потому в любом случае будет тяжело, и надо будет играть. Так что мы верим в Таврию, верим, что по результатам этого сезона Таврия выйдет наконец-то в первую лигу, и мы...
Да, спасибо.
Уже более интересный матч.
Да, спасибо большое за включение. С нами на прямой скайп-связи был Олег Коммуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма. Обсудили вчерашний суперкубок УЕФА, который выиграл Челси. Поговорили немного о том, какие перспективы у Таврии в новом сезоне. Следующий матч с Вовчанском можете посмотреть на YouTube-канале Таврии. Все это транслируется. Для вас этот эфир провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Благодарим всех, кто был с нами сегодня утром. Если вы только что подключились и пропустили эфир, пересмотрите на YouTube или в Фейсбуке. Мы прощаемся до завтра. Пока.